Русь моя в подвенечном березовом платье, в васильковом венке голубом, и очами озерными синей печали, тихий взор напоенный росой луговой. Ты спасешь наши души небесной красою, очищающая силы весенней зари, с ароматами скошенных трав и с любовью, нерастраченной силой великой земли.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша передача, так получается, обо мне самом. Конечно, может быть, это не очень скромно, но тем не менее так случилось, что сейчас в Российской академии художеств в Москве проходит большая моя юбилейная выставка. Она называется «Под шум берез». Это выставка ретроспективная. Что значит? То есть здесь представлены картины из разных годов моего творчества вплоть до последних, буквально в этом году, написанных картин. Академия художеств – это очень старинный особняк, такое статусное очень место для людей, которые очень профессионально относятся к искусству. Здесь задается высокий уровень и качество современного и изобразительного искусства. Поскольку я член-корреспондент Академии художеств, мне также предоставилась возможность сделать большую выставку во всей Амфиладе. Здесь несколько залов этой выставки. Порядка 100 картин разместилось. Это где-то шестая часть того, что я мог бы представить. И всегда очень сложно на выставку сделать отбор. Вроде бы и то хочется, и это хочется повесить. И всегда нужно отдать какое-то предпочтение. Вот. Делить на любимые и нелюбимые картины – это очень странный вопрос, который часто задают. Не очень люди искушенные в искусстве. Ну, как можно любить больше левую или правую руку свою, допустим. Это одно целое. То есть фактически у любого художника картины – это его совокупность творческого пути. Нельзя сказать, что вот можно без какого-то кусочка его творчества обойтись и сразу прыгнуть там в его достижения, какие-то наилучшие картины. Вот. Любая картина, этюд, зарисовка – она такой небольшой камушек, фундамент вот уже творчества, которое сложилось, допустим, у художника, и представляет уже его индивидуальное лицо, когда художник становится узнаваемым. Что можно сказать про мое творческое лицо? Здесь представлены в основном пейзажи. То есть я такой сторонник лирического пейзажа. Где-то бывает лирико-драматический уклон. Это в основном картины такого масштабного характера, где есть сложная драматургия. Сейчас вот посмотрим, допустим, поговорим о каких-то особенностях вот натурного пейзажа. Я пишу пейзаж только с натуры. То есть, невзирая, казалось бы, на погоду, не погода, для меня не существует. Я не знаю, почему-то люди стали делить погода, не погода. В искусстве такого не должно быть. То есть для художника любое состояние природы, оно благодатно и радостно. Потому что всегда можно найти интересный мотив в межсезонье, зимой, в темноте, то есть в тумане на рассвете. То есть можно найти мотив всегда. Было бы большое желание, то есть художник всегда должен быть на взводе, как хороший охотник, чтобы готов найти себе такой интересный мотив. Что такое мотив? Мотив – это мотивация. Мотивация, побуждение, то, что побудило художника выбрать тот или иной сюжет в картине, в пейзаже. Скомпоновать его. Что значит скомпоновать? То есть разместить его на пространстве холста, сделав определенный художественный отбор. Что-то может быть упустить, что-то усилить, что-то мысленно передвинуть. Поэтому это творческий процесс. Но пленэрная живопись, она в том и ее и ценность, что художник должен почувствовать пленэр. Пленэр – такое французское понимание воздушного пространства. То есть картина написана на улице, в состоянии окружающей среды, а это называется пленэр. Поэтому все картины у меня написаны в пленэре. И я пишу картину, пейзаж пишу до его фактически полного завершения. То есть уходит примерно 5-6 часов. Можно сказать, что такое за пленэр, когда за 5 часов все может поменяться в природе, да, действительно. Очень сильно меняется окружающая среда, облака, особенно небо, световое напряжение. То есть в этом и сложность, что умение написать пейзаж в его изменяющейся среде. Потому что второй раз, на второй сеанс там, или на третий, маловероятно попасть в ту же окружающую среду. Очень сильно меняется все, и дописывать что-то в мастерской, выдумывая, ну, как бы это не мой метод. В мастерской можешь что-то чуть-чуть немножко, так скажем, причесать. То есть какие-то неровности, шероховатости, где-то что-то подправить, там, мусор прилип, там иногда бывают какие-то веточки там. То есть вот так вот. Либо же это творческая работа, которая пишется целиком в мастерской. Собираются натурные этюды, там есть вот такие большие картины, да, когда собираются натурные этюды, и по ним уже компонуется пейзаж. Но еще раз говорю, сама прелесть, само удовольствие написания пейзажа с натуры, оно ни с чем не сравнимо, и оно бесценное. То есть это переживание, которое художник испытывает вот, как бы, наивысшей своей степени, потому что природа ему открывается целиком, захватывает полностью, и такое погружение происходит. Размеры в основном беру средние размеры. Чаще всего размер у меня бывает 50 на 60, 50 на 70, 60 на 80, 60 на 90. Ну, варьируется там, скажем, 70 на 70. То есть диапазон натурного пейзажа, он в районе полуметра и побольше. Здесь вот представлены пейзажи разного времени. Вот, допустим, один из последних пейзажей этой весны. Вот, село Самить. Такое весеннее состояние, вот эти дорожки, уже подтаивающая снежная масса, снег уже осел, он тяжелый, водянистый. И вот была задача поймать вот это состояние, вот это весеннее пробуждение, когда наст уже просел, когда ручьи уже потекли, где-то появляются первые проталины. И вот это воздушное состояние, вот здесь вот я как раз передавал. Вот зимний пейзаж, да, то есть это очень довольно ранний, там, 90-х годов, может быть, даже манера чуть-чуть другая была у меня, такая более свободная, менее, что ли, такая щепетильная. Но, тем не менее, вот состояние, как я считаю, удалось успеть взять вот эти шапки снежные, я так и назвал, картина называется «Снежные шапки». Мотив в плёсе написанный. И вообще здесь на выставке порядка, да не только на выставке, вообще в моем творчестве порядка 60% картин написано в плёсе. Там у меня есть дом, в плёсе бывает довольно часто, родственники есть в плёсе, место, которое открывается постоянно для меня, плёс. Я думаю, что художник, пейзажист, он неизменно должен быть лириком, потому что сама природа, она лирична. То есть там есть и эпическое настроение, романтическое, камерное. То есть вот эти все эпитеты, они соответствуют русскому пейзажу. Русский пейзаж – это можно сказать, вот французский пейзаж, он сильно отличается, да, по своему ландшафту, там, или там швейцарский пейзаж. А русский, он имеет свое обаяние, вот какая-то непритязательность ландшафта. Есть, конечно, такие уголки, как мы говорим, Плёс, да, удивительное место с пересеченной местностью, с открывающейся панорамой. Мне ближе вот небольшие уголки природы и речки. Речки вот в основном небольшие, размером там, 5-6 метров, узкие речки. В них есть какое-то обаяние такой домашности, когда видно один берег, второй берег, берега отражаются в воде. То есть такая какая-то очень действительно личностная ситуация, когда ты находишься среди природы с небольшой речкой. И именно в этом для меня проявляется русская душа. Вот. Есть у меня два сборника стихов. Ну, скажем, сборник называется «Пейзаж русского душа». И второй называется «Чистым по белому». Ну и поскольку о русской душе речь разговор, вот есть такое, допустим, стихотворение «Пейзажа русского душа, она ничем не истребима, как родниковая вода живительно питает силой. Ее понять не может пришлый, и гордый духом не поймет. Благоразумие мерно дышит, и тихий ангелов полет. Изгиб извилистой речушки, средь перелесков и полей, неспешной жизни ход привычный, под клики клина журавлей». То есть вот эти вот извилистые речушки – это как раз то, что отзывается сердцу. Скажем, здесь вот речка Синдига, довольно такая выставочная картина, которая часто экспонируется. Макаев, Унжинский монастырь с часовней и источником Макария Унжинского, где сложная была задача. Быстро темнеющее зимнее время, нужно было успеть написать размер 60 на 80, в котором сложная колористическая составляющая – светлое небо, светлые стены и светлый снег. То есть три светлых эпостаси, имеющие свои оттенки и свою особенность. То есть белое на белом, так скажем. Да? Вот. Такие вот пейзажи, они фактически, можно сказать, случайные, потому что их можно увидеть только лишь когда ты оказался в этот момент на этом мотиве, потому что солнце меняется, мотив меняется сразу за солнцем. Просто буквально, не знаю, там много мотивов, которые, можно сказать, подобраны на обочине. Едешь на машине, и вдруг что-то видишь интересное, выгружаешься и сразу пишешь. Ну вот такой вот мотив на обочине, так скажем. Когда попадаешь в это состояние, и сразу нужно успеть буквально за несколько там, минут взять общее состояние и, скажем, 3-4 часа уже обрабатывать поверхность. То есть, если не взял сразу цветотоновые отношения, то фактически можно упереться в какую-то деталь, и не будет общего, и тогда фактически ничего не получится. Или вот речка, допустим. Ну, это речка Шоханка в Плёсе, такой давний-давний пейзаж. Тоже состояние контражура. Контражур всегда сложное состояние, но оно эффектно. Эффектно, но сложно. Вот. Показать и пространство, и в то же время деталь ближнего плана. То есть вот всегда в пейзаже есть такая задача. Есть и ближний план более деталированный, есть средний план. И планов может быть много, допустим. Вот это меньше всего планов. Есть вот разноплановое, когда дали, дали, дали. Вот. Пейзаж – это вот для меня самое благодатное состояние. Может, еще потому, что ну, я также пишу портреты, натюрморты, жанровые сюжеты, занимаюсь реставрацией икон, картин, пишу иконы, росписи делаю церковные. Диапазон интересов довольно большой, но а также проектирование, архитектура меня вот тоже это сильно интересует. Есть другие такие же проекты архитектурные. Но пейзаж Я считаю, это то состояние, когда художник полностью открывает свою душу. То есть, что вот в нем есть, что он накопил в процессе жизни, личностного, характер, психологию, душа. То есть, все вот эти категории, они все обнажаются, когда художник выходит на пейзаж. То есть, на пейзаже происходит вот такое вот странное дело, что художник полностью раскрывается. Соответственно, и вы по выставкам можете об этом судить и смотреть, как изменяется художник, что в нем, чем он наполнен, что его интересует, какие мотивы он выбирает. Я хочу здесь, вот, скажем, в этом зале показать несколько работ, ну и поговорить о каких-то особенностях именно написания пейзажа. Скажем, вот речка такая, это речка Черная, бег воды неудержим, когда вода фактически становится доминантой композиции. Это здесь вода основная, и вот берега, на которых уже подтаял снег, уже проталины. Опять же, контражурное состояние. Всегда очень сложно и очень интересно это контражур. И показать движение воды, просвечивающееся дно, рябь, то есть вот все поверхностные состояния воды, их очень много. То есть вот это, может быть, одна из сложных задач, когда показать воду. Есть такое понятие, что вода должна быть мокрая. Да? Когда вы смотрите картину, говорите, да, ну вот это вода, почему? Ну потому что она мокрая, ощущение, что она мокрая, что на ней есть рябь, что это поверхность воды. То есть ощущение от воды, что это вода. Ощущение от снега, что это снег. Небо – это небо. Почему? Вот, допустим, когда вы пишете «небо» или кто-то, да, то есть небо нельзя перегружать краской. Пастозные мазки на небе фактически должны отсутствовать, потому что небо – это воздух. Воздух не может быть материальным, материалистичным. То есть со временем эти мазки, появляются на них патина, текстура, и эти мазки выглядят очень массивно, такие жирные, такие нашлепки, которые фактически разрушают ткань, поверхность холста. Поверхность холста должна быть сложная. Вот, допустим, вот здесь вот картина «Уходящая Русь», написана еще в 90-е годы. Это первый вариант моей дипломной картины в Академии живописи и военизучества. Я благодарен Илье Сергеевичу Глазунову, что он где-то меня вот разглядел, и я выпускник первого набора Российской академии художеств 1989 года. И здесь мотив за основу взят реально существующий особняк, так скажем, усадьба в городе, он сейчас называется Тутаев, к сожалению, но это Романов Борис Оглеб Ярославской области. Такая старинная усадьба. То есть вот возникает мысль дворянских усадеб, дворянские гнезда, тургеневские. Вот это понятие патриархальности жизни, неспешности, уклада жизни, что мы сейчас во многом потеряли и пытаемся где-то вот восстанавливать, это именно уклад жизни. То есть размеренность, целесообразность, практичность и в то же время такая Богом установленность. И вот усадьба вот такая старинная, еще с деревянными колоннами, с балюстрадами, балконами. Да? На диагонали композиции появляется храм. Дальше пауза, и возникает сломанное дерево. Вот 90-е годы, когда жизнь менялась, во что-то неизвестность в общество вступала. Дальше Волга. То есть нечто трагичное, нечто беспокойное в этом есть. То есть композиция, ритмика ее задает некую такое тревожное состояние. А поверхности красочного слоя. Здесь, если внимательно рассмотреть холст во многом дышит. Что значит дышит холст? Остаются первые слои подмалевка. То есть маслом можно писать как акварелью. Фактически раскрыть холст можно жидко. И какие-то куски цветовые, они могут потом дальше оставаться. Где-то краска нагружается, а где-то остается. То есть в тенях желательно оставлять более легкую поверхность, а на цветах, наоборот, нагружать. Потому что свет – это всегда более пастозное, массивное состояние, более сложное, колористическое – это свет. А тени, соответственно, они прозрачные, и вот создается вот эта разность поверхности холста. Поэтому так называемое письмо в протирку, чем пользовались почти все художники Левитаны, прекрасно Иван Иванович Шишкин, то есть многие художники использовали вот эту технику рисунок, пропись, подмалевок, и вот эти, как иконописцы говорят, живки, проживки, то есть постепенно оживление, нагружение красочного слоя и вытаскивание как бы световых поверхностей. Есть такое понятие еще профессионально – поднять краску. То есть красочный слой должен быть поднятый. То есть постепенно, постепенно от более колористически тональных понижений к высветлению. Вот этот диапазон как бы поднимаете светом. Светом окрашиваете поверхность и ее поднимаете. То есть она становится объемной. Здесь вот также небольшой такой пейзаж, мотив буквально прошлого года, зимний, такой же весна, Ипатьевская слобода в Костроме. Опять же контражур. Контражур, чем он интересен? Он создает, даже если пространство не глубокое, то есть мало планов, то есть камерное пространство, близкое, но контражур создает вот эту плановость. Потому что те объекты, которые находятся дальше, они подвергаются такой голубоватой сизой дымке за счет солнечного освещения. Контражуры, там, дымы, допустим, туманы, они смотрятся уже силуэтно. То есть вот эта ткань холста, она создает сложность за счет своей плановости, вот именно тональной. Ну и цвета, конечно, там... А в контражурном освещении цвета меняются, нежели в фронтальном освещении или режимном. Режимном называют чаще всего освещение под закат, более закатное. А естественное освещение, когда все предметы освещены фактически равномерно. Ну, вот, когда цвет предмета прочитывается очень досконально, и можно понять его особенности, текстуру, фактуру. В контражуре все дальние предметы, они сливаются, то есть фактически некая такая флёр, такая дымка появляется. Она обобщает предметы, обобщает цвета. То есть цвета, цвет как таковой, он исчезает, умаляется и становится таким силуэтом, во имя силуэта. Как я считаю, одна из тоже удавшихся вот здесь вот повешенных картин «Окно в мир». Тоже плюс. Это старинная веранда. И как бы в центре между балюстрадами, столбами появляется окошечко. Оно непроизвольно возникло, вот эта мысль, что вот это окно в мир, в котором есть и природа, есть и живет и человек, храм Божий, в частности, Варваринская церковь. И вот такой вот кадр в кадре. То есть фактически кадр – это рама, и кадр – это внутри уже смысловой кадр. Вот здесь вот соединены, и их сочетание, оно такое, как бы игра пространства. Также плюс. И вот здесь вот как раз многоплановость живописи. Причем при пасмурном освещении снег фактически уплощается, допустим. То есть все предметы тоже уплощаются, поскольку на них меньше светового воздействия. И вот эти вот косогорки плюса, плановость создается за счет графики, за счет тональности. Вот фактически более графичная. Но опять же, живопись и графика в пейзажи, они неразрывно связаны, и фактически нельзя назвать, где кончается графика, начинается живопись. Допустим, акварель, пастель, они отнесены к графике. Ну, кто скажет, что акварель – это не живопись? Конечно, живопись. Живопись от слова «живописать», поэтому все, что написано живо, эмоционально, с попаданием в цвет и в тон, является живописью. Ну, а еще есть хорошее такое уточнение, что живопись – это умение положить нужный цвет на нужное место. Мне хотелось сделать небольшой экскурс по моей выставке в Академии художеств. Вот такое эмоциональное состояние переходного от лета в зиму. То есть я больше люблю зиму, поэтому это вот такой предвестник начинающейся, приближающейся зимой.